Восьмая нота. Алексей Упшинский. Три юбилея. Общий путь.
5 июня 2025 года в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых прошло мероприятие, приуроченное сразу к нескольким юбилейным датам. Это и 200-летие шрифта Брайля, и 120-летие со дня рождения Зинаиды Шаминой, и, конечно, 95 лет со дня рождения Глеба Смирнова. Мероприятие прошло в форме литературно-музыкальной композиции «История нотного Брайля». Сотрудники нотно-музыкального отдела РГБС рассказали о том, как развивалось и совершенствовалось издание нот по Брайлю. В нашей стране записи нот рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля стали уделять большое внимание в 30-е годы прошлого века. Эту работу возглавила незрячий педагог и музыкант Зинаида Шамина. Жизни и деятельности Зинаиды Ивановны будет посвящен отдельный материал в 6-м номере журнала. В 1960-е годы с Шаминой стал сотрудничать незрячий музыкант и педагог Глеб Смирнов. Главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков был близко знаком с Глебом Александровичем. В течение многих лет плодотворно общался с ним.
В 1974 году я пришел, будучи студентом, в издательство «Просвещение», и до 1977 года я работал по договорам. Ну, забирал работу, уходил домой и приносил выполненную работу. Конечно, я встречался с Глебом Александровичем иногда, так разговаривали о том, о сём. Просто было обычное знакомство. Но когда я пришел в 1977 году уже на постоянную работу, на работу приходилось ходить каждый день, и такой был регламент работы, что час работаешь, 10 минут отдыхаешь, перекур. Многие из нас выходили покурить на лестничную площадку. Глеб Александрович никогда не курил, часто. Приходил к нам так поговорить о том, о сём, о «Спартаке», о каких-то событиях редакционных, международных, ну, в общем, как обычно в курилке. И как-то вот мы с ним сблизились. Он так присматривался ко мне. Я его довольно часто провожал с работы домой на троллейбусе. Вместе ехали до Белорусской, как сейчас помню. Ну, так завязалась дружба. И более того, мне поставили в свое время условия для того, чтобы работать в журнале «Школьный вестник», обязательно вступить в ряды КПСС. Это было сделать не так просто. Ну и когда встал вопрос об рекомендации, Глеб Александрович, конечно, дал мне рекомендацию первым. Мы с ним встречались довольно часто. Даже было дело, как пару раз, наверное, на футбол ходили вместе, на стадион. Были в театрах, ходили на спектакли и даже не только на музыкальные, сколько вот на драматические спектакли. Вот уже спустя много лет я могу с уверенностью сказать, даже утверждать, что Глеб Александрович Смирнов – это недооцененная фигура во Всероссийском обществе слепых. Потому что то, что он сделал для слепых музыкантов, это переоценить очень сложно. Я не думаю, что многие об этом задумывались. Может быть, музыканты опытные об этом и задумывались, потому что они знали его, работали вместе с ним. Сегодняшние музыканты, к сожалению, мало о нем знают. А жаль.
Глеб появился на свет в подмосковном Серпухове 8 июня 1930 года. Зрение потерял в марте 43 года в результате травмы. После длительного лечения зрение мальчику спасти так и не удалось. Глеба зачислили в Болшевскую школу-интернат для слепых детей. Когда Московская школа-интернат номер 1, тогда она называлась Московским институтом для слепых детей, вернулась из эвакуации, Смирнов стал учиться в ней. Именно здесь проявились музыкальные способности подростка. Дальнейшие вехи жизненного пути Глеба Смирнова освещает в своем рассказе Юрий Кочетков.
В 1958-м Глеб Александрович Смирнов окончил Московскую школу для слепых, 9 классов, поступил в училище Октябрьской революции по классу баяна. А надо сказать, что в то время было 2 отделения по классу баяна в училище Октябрьской революции. Одно отделение чисто инвалидное, где учились инвалиды, военно ослепшие и выпускники прежде всего Московской и Болшевской школ. И второе отделение отделение, обычное отделение, где учились все, кто выдерживал конкурс и кто поступал в училище на общих основаниях. Глеб Смирнов выбрал путь потяжелее. Он поступил и учился на факультете обычном. С отличием его окончил, поступил в Гнесинский институт на теоретическое отделение. Тоже его с отличием окончил. Стал вопрос, как обычно, перед всеми, куда идти, где работать, чем заниматься. Он работал в московских городских клубах для слепых. Не было тогда ни Дома культуры ВОСовского. Городская организация, выражаясь современным языком, арендовала клубы, где проходили всякие вечера, и была хорошо развита кружковая работа. Вот Глеб и вел кружок ансамбля баянистов и кружок русских народных инструментов. Он возглавлял оркестр народных инструментов. А в 1958 году освободилось место, ушел кто-то из Шаминых, по-моему, Геннадий Иванович, и Глеб перешел на работу в издательство «Просвещение», где практически и проработал почти всю свою жизнь на должность старшего редактора, а фактически возглавлял, в общем, отдел нотной литературы. Проработав там несколько лет, в 1963 году его избрали членом музыкальной секции при Центральном правлении ВОС. Началось обновление музыкальной секции. Сама секция существовала с 1960 года, но люди там были возрастные, опытные. Шамин и Шамина. Первым председателем секции музыкантов был известный человек среди восовских музыкантов, учитель Болшевской школы Фадей Фомич Агеев. В 1963-м Глеба приняли вот в эту секцию, а в 1965-м году он ее возглавил. И сразу обновил ее. Он пошел по пути резкого обновления секции и привлек на работу известных нам людей. Молодого композитора Василия Горбатова, молодого и очень перспективного учителя из Грязовецкой школы Василия Смирнова, редактора Владимира Седова и других людей постепенно. Не сразу он принимал в секцию людей, он присматривался и принимал единомышленников. А дело вот в чем, какие ему нужны были единомышленники. К сожалению, я сам это не знал, узнал относительно недавно, что не все произведения по Брайлю в то время, вот в 60-е годы, можно было опубликовать нотные. Не хватало знаков. Прежде всего, необходимых нужных знаков, в первую очередь для написания партитуры, оркестровой партитуры или партитуры какой-то оперы, ну, в общем, знаков не хватало. В международном практике уже были эти знаки, и Глеб это знал. Вот эти молодые ребята, так сказать, из секции, они занялись усовершенствованием, как потом будет сказано, нотной системы. Да, выходил вот это восьмитомное издание справочника по написанию нот по Брайлю. Редакторами были Шамин и Клевизаль, но большую работу в выпуске этого сборника и в написании его взял на себя и вел Глеб Смирнов, опираясь на подсказки членов музыкальной секции при Центральном правлении ВОС. Все вы знаете Армавирскую школу. Там музыкальная школа для детей с нарушением зрения. И она была открыта при участии музыкальной секции при ЦП ВОС и личном участии Глеба Александровича Смирнова. Вообще, существовал такой план в недрах Центрального управления ВОС, и родился он в недрах музыкальной секции при Центральном управлении ВОС. Об открытии специальной музыкальной школы для детей, в которую принимались бы дети в результате прослушивания, то есть только на конкурсной основе, в общем, одаренных в музыкальном отношении незрячих детей. И эту школу планировали открыть в Москве. И велись уже переговоры официальные с Министерством просвещения СССР, с Министерством культуры. И более того, был заказан в ГДР орган. Мне рассказывал и Глеб Александрович Смирнов, и рассказывала Куличева, которая непосредственно занималась этой проблемой, будучи заведующей культотделом. Это было в начале 60-х годов. Ну, потом подсчитали, что слишком много денег потребуется, а их у государства в тот момент не нашлось. Ну, и, в общем, этот вопрос закрыли. Была создана школа в Армавире музыкальная. Мне приходилось там бывать. Из известных людей, скажем, Олег Акуратов. Самый, наверное, известный, окончил эту школу. И когда секцию возглавил Глеб Александрович Смирнов, то было как бы узаконено со стороны центрального управления, что две командировки выделялись этой секции со стороны центрального управления на посещение школ. Работники музыкальной секции хорошо были осведомлены, и Глеб в том числе, в общем, о состоянии музыкального воспитания у нас в России во многих школах. Тем более, что в те годы, как раз с 65 по 88 год, раз в 5 лет проводились смотры художественной самодеятельности наших школ, региональные, зональные. И, конечно, работники секции были в жюри, знали, какая школа, в каком состоянии, то есть уровень воспитания в музыкальном отношении в то время был, наверное, наивысшим в наших школах. Я помню, мы были тогда еще в Горьком, это был, наверное, 83-й год, вот один из таких смотров художественной самодеятельности. Там члены музыкальной секции специально, в общем, сделали, что в одну группу, в одну зону включили Грязовецкую школу и Московскую школу, где считалось, что уровень музыкального воспитания наиболее высокий в этих школах. И раньше они были в разных зонах, ну а здесь специально свели. Ну, что касается первого места, то проблем не было, потому что Грязовецкая школа в то время была, ну, на голову точно сильнее всех. Великолепный оркестр, солисты, хор хороший. Да, он совсем другой, в отличие от Московской школы, но хор был сильный. А за второе место развернулась борьба между Московской школой и Горьковской школой. Понимаете, специалистам там тоже было все ясно, что Московская школа была на голову сильнее Горьковской, но местные, не члены жюри, а местные ВОСовские деятели. Хозяева, ну как же хозяевам не дать второе место? И тут вот я помню Глеба Александровича, которого это жутко заело. Он возмутился и выступил с такой речью. Нет, все в рамках правил культурных, никаких оскорблений личных. И он сумел сломить, так сказать, жюри, потому что жюри в основном были местные люди. И второе место присудили в Москве. И потом я был вместе с ним в нашей родной школе московской, когда обсуждались, Глеб записывал скрупулезно все выступление московской школы, каждый номер был у него записан, он все это по Брайлю отмечал для себя, что, какие плюсы, какие минусы.
В воспоминаниях Юрия Ивановича нашлось место и для доброго юмора. Небольшая история об интернациональной музыкальной страсти.
К Глебу приезжали люди просто посоветоваться, что-то обсудить. И приезжала, как вот сейчас помню, из США женщина, которая всю жизнь занималась брайлевскими нотами. Незрячая женщина, наверное, музыкант, я подробностей не знаю, не помню, как ее зовут, а фамилия запоминающаяся — миссис Кролик. Мы собрались, как всегда, в курилке, и Глеб такой улыбающийся говорит: «Глеб, чего улыбаешься?» «Да кролик меня достала». Я говорю: «Чего?» Она говорит: «У меня в квартире остановилась». Там, ну, можно ей было выделить комнату. Ну и что-то, в общем, нашла, слушала Дмитриевича, Алешу. И очень он ей понравился. И вот каждые 5 минут: «Глеб, найди мне, что тебе найти? Найди мне, мама, я жулика люблю». Поначалу это смешно, но когда это звучит 15-20 раз подряд, это уже не очень смешно. Поэтому человеком он был веселым, с юмором.
70-е и 80-е годы 20 века издательство «Просвещение» выпустило под руководством Глеба Смирнова десятки томов учебно-методической и теоретической литературы, которые пополнили фонд музыкальных изданий для незрячих исполнителей. К исполнителям пришли долгожданные сборники произведений классического репертуара и современной музыки для баяна, фортепиано и других музыкальных инструментов. Незрячие музыканты буквально засыпали издательство письмами с просьбой выпускать концерты для баяна с оркестром, фортепиано с оркестром, клавиры симфонии Бетховена и Чайковского, клавиры опер, записанные нотами по Брайлю. Просветительская миссия Смирнова не могла остаться незамеченной.
Человек, который всегда стремился что-то новое узнать. Его голова работала практически до последних дней жизни. Мы с ним перезванивались, ну, не каждый день, но довольно часто. Да так просто. Я же понимал, что человек лежит. Он последние месяцы он практически был лежачим. Ну, иногда вставал, но, в общем, в основном лежал. И как-то все это рассказывал про свою жизнь с юмором. Но я понимаю, что, ну, скучно человеку. Не хватает общения. И вот он звонил, и мы с ним разговаривали так минут по 40, а то и более того. Вот, обсудим с ним спортивные всякие события, спартаковские дела, как мы говорили. Я говорю: «Глеб, что читаешь-то?» А он говорит: «Ты знаешь, библиотека-то меня обслуживает прекрасно, мне привозят, но я не могу, говорит, сейчас слушать книги. Вот аудио, но не могу. А вот читаю только по Брайлю. Читаю, говорит, Маринину». Да как, с интересом? Да еще с каким? Я, говорит, ночью читаю, потом засыпаю, а утром перечитываю. Я все забыл. Есть такая организация — Всемирный союз слепых. Она существовала в 60-е годы, и там была группа, которая занималась системой брайлевских нот. И Глеба туда включили. Он там пользовался колоссальным авторитетом. Я это знаю не понаслышке. В 88-м году я был в командировке в Чехословакии тогда еще и был в этой самой консерватории, как они ее называют, где проходили конкурсы незрячих музыкантов, исполнителей и композиторов. Глеба всегда приглашали в жюри. Мне рассказывали о нем, спрашивали о нем. То есть человек был не просто известен в кругах определенных, но он был очень уважаем. Да, и вот о его таланте, о его, так сказать, голове. Ему подарили компьютер в 75 лет. В основном народ говорит: ну что, зачем компьютер-то, возраст, что он сможет? И он освоил компьютер. Он тогда перешел на «Логос», несколько книг под его редакцией было издано, и он писал ноты в какие-то сборники, и на протяжении многих лет он писал ноты для нашего журнала «Советский школьник», «Школьник», «Вестник». Это отдельная, так сказать, статья его жизни. Он был музыкальным редактором в нашем журнале, и много лет работал, и последние годы он вот эти ноты и всякие шарады, кроссворды, он тоже это делал с удовольствием. Все наделал уже на компьютере. Он немало написал статей для детей в нашем журнале, и где-то в начале 80-х годов он был принят в Союз журналистов СССР. Это дорогого стоит. Он любил командировки. Я помню его статьи вот о музыкальных конкурсах обязательно. О пражском конкурсе международном он о каждом писал. Слава богу, было что писать, потому что победителями и лауреатами практически на каждом конкурсе становились наши ребята. И трубачи, и пианисты, конечно, и баянисты, и вокалисты. В общем, Россия была там представлена на этих конкурсах достойно. Курский международный конкурс, где Глеб был членом жюри, об этом тоже говорилось. И у нас в журнале, и, конечно, он писал о проблемах музыкантов. Он говорил детям правду, с какими трудностями может столкнуться человек, который избрал для себя профессию или музыкант-исполнитель, или музыкант-педагог, ну, в общем, становился музыкантом. Глеб, кроме того, был очень большим организатором. У него был организаторский талант. Эти годы, 60-е, 70-е и первая половина 80-х годов, это расцвет брайлевской нотной литературы – плане выпуска. Выходили каждый год десятки книг по системе Брайля, нотных я имею в виду. И был заложен тот колоссальный фундамент, которым пользуются и сегодняшние наши молодые музыканты. Вот за это надо вообще ставить памятник людям. По большому счету, я говорю это не для красного словца, потому что это действительно так.
На новой теоретической базе были переизданы «Самоучитель игры на баяне», переработанные и дополненные издания нотной системы Брайля, справочники для редакторов и переводчиков, работающих с инвалидами по зрению, руководство «Запись нот по системе Брайля» для зрячих музыкантов, работающих со слепыми исполнителями. Эти бесценные издания легли в основу фонда музыкально-теоретической литературы для незрячих, которыми сегодня пользуются все слепые композиторы и исполнители. Более того, они позволили привести в встроенную систему музыкальное воспитание инвалидов по зрению. И эта система легла в основу учебных программ детских музыкальных школ в Армавире и Уфе, Курского музыкального училища, Российского специализированного института искусств для инвалидов, не говоря о музыкальных классах средних школ, в которых обучаются слепые и слабовидящие дети. Такой системы музыкального образования незрячих нет ни в одной стране мира. Это позволяет поставить Глеба Александровича в один ряд не только с выдающимися слепыми музыкантами, но и с выдающимися незрячими просветителями. С полной аудиозаписью мероприятия вы можете ознакомиться в приложении к журналу.